нам нужно было настроить. Маску, о чем я буду говорить, и самой заодно настроить. Вот. Вообще смысл того, о чем я буду говорить, это про благоприятное, необходимое значение кризиса. Вот. И, соответственно, кризисовьем. Человеку свойственно верить и надеяться. Данила сегодня утром сказал, что надежда — это такое подвохом состояние. Но тем не менее надежда и на базе надежды такого качества, да, как надежда, человек имеет свойство верить лучше, надеяться на лучшее, верить в кого-то, во что-то. Хочется нам верить. Вот. То, собственно говоря, этот процесс веры, он окрашен кризисами, конфликтами. Поэтому, в общем, такое рабочее название нашей лекции сегодня – это кризис веры, его значение. Ну, больше всего нас будет волновать, конечно, терапевтический процесс, психотерапевтический. Вот. А название лекции называется «Трансформационное значение кризиса веры в религиозном, бытовом и психотерапевтическом сознании». Отчасти Пасхой навеяло, почему, да, про религиозное сознание. Отчасти, ну, я все равно буду говорить, конечно, какие-то свои собственные размышления на эту тему, но они базируются на, я слышала, что там, если надо, на авторах, которых я читала, чтобы подготовиться к лекции. Поэтому отчасти психотерапия является, ну, можно так сказать, формой религиозного сознания современного человека. Вот. А, ну и бытовое сознание – это тоже очень важная характеристика для людей, которые к нам приходят. И как вы сами знаете, да, что если люди приходят к нам, чтобы стать нашими клиентами, то мы помогаем им трансформировать их сознание от бытового до терапевтического. Мы их проецируем, да, мы вносим изменения в их систему ценностей и мировоззрения. Вот, базовые программы, да, особенно если это показательно на первой ступени, да, имеют такое большое трансформационное значение для мировоззрения, да, и для изменения определенных ценностей. Вот, базовых структур сознания. Поэтому, в общем, по-русски говоря, да, кризис веры в терапию, в Бога, в социум, в государство, в другого человека, в отношениях, он, в общем-то, в итоге благоприятно сказывается на развитии личности. Об этом мы и поговорим с вами, да, и я бы хотела немножко, да, углубиться, потому что это самая такая легкая наша часть нашего рассказа, о том, что человек бытовой, да, а мы все обладаем этой частью, да, этой модальностью. Человек религиозный, да, духовный человек, религиозный в широком смысле этого слова. Я не имею сейчас в виду какую-то одну религию, я даже имею в виду, что религиозным можно быть, например, вера в доктора Айболита. Ну, что будет врач, и он вас вылечит. Да? Вот. То есть вера во что-то сверхъестественное больше, да, чем вы. Откуда это берется, с чем его едят. И такой человек может прийти к вам и приходит к вам в кабинет с верой в вас, как в терапевтов, и верой в психотерапию, что терапия ему поможет. И для того, и тут возникает уместный вопрос, где и в ком эта точка силы для изменений, в самом человеке или в терапевте, или то, что мы говорим, в контакте, что же такое в контакте, да? Ну, где, кто видел контакт. Вот. И тогда, да, ну, если искать точку силы, то где мы ее возьмем, да? Вот. Одно дело сказать, ты сам все должен сделать, другое дело сказать, измени меня, сделай что-то со мной, или в контакте. Такое достаточно эфемерное пространство. Вот. И таким образом, да, мы все равно подвержены тому, чтобы сталкиваться с верованиями человека, да, с тем, на что он надеется, да, когда он к нам приходит в кабинет. Вот. А теперь, да, немножко лучше. Я буду опираться на размышления давнишние достаточно Эриксона, да, о динамике развития человека и о динамике селф. О том, как наша селф, да, наша самость зреет от детского до взрослого, да, и происходит, ну, как происходит это усложнение структуры селф и какими способами мы развиваемся. Эриксон утверждал, что развитие, ну, носит возвратно-поступательный характер. Да, мы делаем два шага, один шаг вперед, два назад, потом опять один шаг вперед, два назад. Так мы примерно развиваемся. Но что важно и характерно для периодов развития? Периоды развития характеризуются сменой таких состояний, как тотальность и целостность. И человек в результате от младенца, да, от ребенка, который еще не зрел, да, всей своей жизнью, да, всей своей динамикой развития, он идет к целостности, да, и к тому, чтобы обрести целостность структур собственного существования, да, целостность своей самости, целостность. Это не дается сразу. Это приобретается со временем. Да? И для того, чтобы мы обретали целостность, и все свои характеристики у нас усложнялись и укрупнялись, и младенец от взрослого человека, от зрелого человека отличается сложностью, вернее, зрелый человек, да, более сложный, чем младенец в своей структуре, для того, чтобы мы нарабатывали эту целостность, нам нужны периоды тотального кризиса. То есть примерно это выглядит так. Период тотальности, да, потом период целостности. Период тотальности, потом период целостности. И последовательность смен тотальности и целостности является смыслом развития и усложнением структуры процесса СЭЛ. Трудно уходить от понятия структуры, потому что хоть мы уходим от него в процессуальность, все равно представляем мы личность через структурную модель, которую когда-то Фрейд разработал, и теперь она просто отличается тем, что мы пытаемся представить структуру в динамике. Это и есть процесс. Вот. А на самом деле, да, конечно, теоретически легче представлять структуру. Вот. Поэтому в СЭЛ, да, в динамике, в развитии СЭЛ происходит усложнение, и формы становятся более многоуровневыми, сложными, непредсказуемыми. Они непредсказуемые, но главное, они строящиеся по ходу, вот так они непредсказуемы. Вот. И функциональные связи меняются, и усложняется функционал, и структурные взаимосвязи меняются. Это с возрастом, со временем, с развитием. Да? И, конечно, это развитие проистекает в возрасте. Данила был прекрасен, сказав, что у всех вещей есть срок годности. Ну, у человека тоже. Соответственно, все располагается в каком-то, последовательности временных рамках. Поэтому есть определенные сенситивные периоды для развития тех или иных качеств целостности. Что же такое? Целостность – это приятная часть нашего эволюционного материала. Целостность – это когда вы развиты, сложны, многофункциональны, адаптивны, добры, стремитесь к красивым, прекрасным формам. Вы знаете красоту и богатство своего внутреннего мира, и когда вы смотрите на внешний мир, вы встречаетесь с красотой и богатством внешнего мира. И вот на грани этой встречи между вашей психикой и миром происходит нечто чудесное. Это встреча, которая обогащает вас, которая привносит в мир какие-то творческие изменения, и так бывает у очень малого количества людей. Это можно сказать, что это задача терапии. Когда меня спрашивают, когда терапия должна закончиться, почему так много времени уходит на терапию, это, кстати, какие-то вопросы лучше поставить так неудобненько, да, чтобы посмотреть, как мы на них отвечаем. Вот это неудобный вопрос, потому что я, конечно, сторонник длительной динамической терапии, и гештальт-терапию рассматриваю как проблемно ориентированную, да, зону, когда можно разобрать проблему и отпустить клиента с Богом, и как динамический процесс, который близок, конечно, в своей основе к аналитическим процессам, к психоанализу. Соответственно, сколько должна длиться терапия и почему? Целью терапии является образование вашей целостности и способность ваших к встрече с помощью вашей целостности с целостным прекрасным миром. Да? Граница между вами тонкая, открытая, гибкая, вы встречаетесь, происходит нечто творческое и прекрасное. Вот. Для того, чтобы достигнуть такого состояния, нужно на самом деле, сейчас мы как раз поговорим, почему нужно иногда очень много времени, для чего уходит это время. Но также можно это время употребить абсолютно бесполезно. Сейчас я тоже расскажу, как одна и та же, например, временная перспектива в терапии может быть за человека и против человека. Мягко говоря, я с одной стороны за то, чтобы терапия длилась годами, и я с другой стороны против того, чтобы терапия длилась годами. Это зависит от диагностики личности, кто к нам приходит. Вот. И на что тогда мы употребляем это время? Мы можем употребить это время на то, чтобы человека двигать, да, или там двигаться с ним, двигаться вслед за ним. Ну, иногда по-разному бывает, иногда приходится и подвигать. Вот, хотя вроде принято идти за ним. Вот. Это время мы употребляем для того, чтобы человек образовал свою целостность, а иногда мы употребляем это время для того, чтобы закрепостить человека в некоторых тотальных деструктивных паттернах. И вот вам одно и то же время терапии. Да. Поэтому для меня это, конечно, показатель. Вопрос, сколько лет ты ходил на терапию. А второй, у меня вопрос, что ты там делал, да, на этой терапии. А вот, теперь возвращаемся, ну, перейдем к другой стороне, да, процесса развития тотальности. Да, или я это буду употреблять, это будет одно и то же в данном контексте, значение тоталитарности. Да, тотальности или тоталитарности. Я хочу вам немножко сказать о тоталитарных внутренних объектах, объектах внутреннего мира, которые могут руководить вашим сознанием, которыми вы тоталитарными внутренними объектами через проективный способ жизни будете окрашивать мир, и тогда не будет никакой встречи. Будет просто ваш внутренний мир, заселенный тоталитарными внутренними объектами, и все ваше, вся ваша взаимосвязь с окружающим миром, в том числе и с терапевтом, будет носить тоталитарный характер. Сама по себе благотворная, положительная часть тотального процесса в развитии, вот тотальный период в развитии, да, характеризуется по Эриксону следующим. Вот наступил период целостности, да? Сейчас, наверное, следует сказать, да, что в процессе раскрытия self, его усложнения, почему нужно, чтобы периоды целостности сменялись периодами тотальности? Чтобы в целостности база нарабатывалась определенного эго-качества. Вот первое эго-качество, мы коснемся его, ну, только его коснемся сегодня, это надежда и доверие. Да. Вера, надежда, доверие. Да. До самой веры возникает период доверия, опора на материнскую фигуру. И для того, чтобы нарабатывалось определенное эго-качество, нужен период целостности для этого эго-качества в структуре self. А потом наступает период тотальности, изменения кризиса. Период тотальности в своем положительном значении характеризуется кризис, да, выживанием, когда главное – кризис выжить. Главное, да, сократить все ресурсы, никакого мира, никакого процветания. Реальность становится жесткой, черно-белой, ясной. И самое главное, почему этот период носит название «тотальный». Изменения должны осуществляться тотально, без возможности вернуться к прошлому. То есть или направо, или налево. Мы называем это, ну вот, типа пограничная реальность. На самом деле, да, это правильный, необходимый, тотальный шаг для того, чтобы перейти на следующую стадию. Либо я перехожу на следующую стадию, либо нет. Либо я выхожу замуж, либо нет. Либо я начинаю зарабатывать 5000 долларов, либо нет. Либо я переселяюсь в эту квартиру, либо нет. Либо я сажусь за руль, либо нет. Все. Там все очень просто. Да? И вот в этой простой черно-белой логике, ну, осуществляется необходимый переход от одной, да, вашей целостности, да, к другой целостности, которая будет потом нарабатываться с учетом произошедшего изменения, с учетом ответственного решения, так или иначе, и необратимого. Вот что такое тотальность в ее положительном значении слова и почему она нужна. В чем беда тотального образа жизни с его внутренними тоталитарными паттернами, да? Когда человек, минуя периоды целостности, все время живет тотально. Вот когда тотальность становится не качеством процесса изменений, да, кризисным таким, да, качеством, а когда тотальность становится формой адаптации. Такие люди, а теперь мы будем прислушиваться к своему сердцу, такие люди, которых постоянно, да, обрекает реальность на выживание, которые, да, не получили в детстве достаточно поддерживающих паттернов опор, и у них нет внутренних положительных целостных фигур, да, а мы сейчас говорим про присутствующей целостной, доброй, ласковой, постоянно присутствующей материнской фигуре, да. Вот такие вот люди, да, и еще и государство, да, как большая материнская фигура, постоянно, да, стимулирует к выживанию, они всю жизнь направляют на выживание в черно-белой логике. И у них нет периодов процветания, периодов наработки, раскрытия до качества. Мягко говоря, их миры не тонкие, они не способны ни к творчеству, ни к сложному бытию. Они требуют ясности, четкости, ориентиров, динамики, жесткости, бесконечных изменений. Очень жестко судят, да? Там нет прощения. Да? Вот самый такой, как сказать, показательный период, который вы все проходили, это подростковый возраст. Жесткая нацеленность на идеализацию, жесткость, нет прощения, идеалы исполнятся, в этом нет никаких сомнений, жизнь никого не кусала, не била, не щипала за задницу, соответственно, все будет, как я хочу. Да? И вот эта такая нарциссическая, однозначно, та устремленность, она является такой, вот, а теперь хочу поговорить как раз о негативном нарциссизме, она является деструктивной. Итак, когда, откуда же берутся тоталитарные процессы жизни, жизнь как тоталитарный процесс? Не как процесс смены, да, тоталитарности и целостности, а как вот просто тоталитарный образ жизни. Детство. Первое эго-качество, да, и первый период, который нарабатывает наше self, это надежда, базовое доверие, доверие. Да, когда мы еще не верим, нам особенно нечем. Да, это период доверия. Мы просто вступаем в контакт с материнской фигурой. Материнская фигура может быть лучше всего подходит родная мать, но это может быть любой человек, который является константным, непрерывным, стабильным, присутствующим, откликаемым, угадывающим, теплым. И таким образом этот объект дает внутреннее ощущение: я в этом непредсказуемом мире, беспомощный, хрупкий, маленький, да, не один. Со мной кто-то есть. Когда у человека в структуре self интегрируется, да, при помощи, у эго есть такая задача в структуре self, да, у эго в функции есть задача синтеза, да. Вот когда эта структура интегрируется в младенца, да, но в ребенка, тогда у него возникает всегда ощущение, что он в этом мире не один. Хотя на самом деле он действует самостоятельно. Вот как раз парадокс того, да, что самостоятельные люди, да, мы сейчас будем говорить о положительном нарциссизме, способны к достижениям, которые способны сами себя регулировать, это люди, да, которые не опираются вот так на контакт, держите меня семеро, это люди как раз, которые интегрировали, да, этот положительный образ, да, добрый положительный образ будущих положительных переносов на государство, на партнера, на начальника, на подружку, да, на своих собственных детей. Они интегрировали эту положительную структуру внутрь себя. И тогда доверие, да, становится основой веры, что со мной в этом мире будет все хорошо при помощи. Теперь внимание, где точка силы для изменений? При помощи моей собственной активности, а не активности другого. При помощи моей собственной способности разобраться, где право, где лево, а не того, что мне кто-то скажет, где право, где лево. Прихожу я на терапию с хорошим базовым доверием. Я смотрю на терапевта, как на человека, который может мне, да, я целостная, у меня есть граница, он целостный, у него есть граница, который может навести меня на мысль, на новый ракурс, на творческий взгляд на свою self, на свою самость. А не человека, который мне скажет, как мне жить, что мне делать, сделает это за меня, будет вкладывать очень много личной энергии для того, чтобы у меня произошли изменения. Это действительно такие уникальные невротические здоровые пациенты, клиенты, которые к нам приходят очень редко, но приходят. Приходят для творческих бесед и для преобразования и расширения и усложнения своей целостности. Да? Вот. Для того, чтобы она была более адаптивной. Теперь период недоверия. Откуда берется недоверие и тоталитарный внутренний объект? Если всех этих вышеперечисленных процессов не происходило, а именно, что важно, либо отсутствовала, либо была непоследовательной, непредсказуемой материнская фигура. Да, и процессы, связанные с ясностью, постоянством, угадываемостью мира. Одно и то же питание, одни и те же прогулки, режим дня, более-менее одно и то же, чтобы ребенок приспосабливался, одни и те же лица. Если все это было нарушено, если все было непоследовательно, если была прерываемость, если рядом не присутствовал человек, который транслировал тепло и добро, да, в это все время, благодаря этим всем факторам, возникает базовое недоверие, которое приводит к очень сложному внутреннему миру. А именно, во внутреннем мире образуется, возникает некое переживание своей уязвимости настолько, да, что человек расщепляется. Он оказывается бесконечно уязвим, а тот, кто его спасет, оказывается всегда вовне. Не в нем, при помощи его саморегуляторных функций, а вовне. И на первый план выходят процессы идеализации. Да? То есть человек ищет всемогущий объект, который сделает следующие вещи, который его спасет в этом мире, потому что мир очень ненадежный, да, и человек очень беспомощен. Это правда, до сих пор мы все сидим в этом же состоянии. Мир ненадежный, его плохо можно контролировать, и мы достаточно беспомощны перед его изменениями. Ну, захотела погода, и изменилась, что вы можете сделать? Вот. Захотели, вот свет куда-то делся, да. Все взрослые люди, никто ничего не может делать. Вот. Соответственно, да, сидим в темноте, без микрофона. Вот, адаптировались, да. И таким образом человек, который тоталитарный, он начинает искать тоталитарный объект для спасения себя от своей хрупкости, уязвимости, от беспомощности, и заодно для того, чтобы этот тоталитарный объект преследовал врагов, которые будут нападать и вредить. Например, кто, интересно, в этом месте навредил нашей конференции специально? Кто-то же выключил свет, чтобы сегодня испортить мою лекцию.
За,
понимаете, это же вот как-то вот наказание за Пасху. Да? То есть, соответственно, есть враги. И поэтому, если мы найдем мощный тоталитарный объект, очень сильный, мощный тоталитарный объект, жесткий, со способностью разобраться, да, этот тоталитарный объект начнет нас защищать. Что важно, да, для характеристик тоталитарного объекта? Тоталитарный объект, я тут смотрю, сказочку, потому что это очень интересная субстанция. Тоталитарный объект. Придется взять самую большую подсказочку, общую, уже не разберусь там. Тоталитарный объект образуется на базе расщепления, да, между хорошими, ну, я, наверное, отнесу тут все-таки вкратце, но все-таки скажу о шизоидопараноидной позиции Мелани Кляйн, да, которая говорила о том, что существует не депрессия, а депрессивная позиция, да, и шизоидопараноидная позиция. Вот, вот тоталитарный объект соответствует шизоидно-параноидной позиции, тоталитарного образа жизни, а целостность соответствует депрессивной позиции, понимаете, Кляйн. Да? При тоталитарном образе мышления и тоталитарных внутренних объектов происходят следующие защитные реакции. Сам человек, ну, младенчик, да, но потом уже он вырастает и становится таким взрослым младенчиком. Он оказывается в депрессивности, да, в депрессии, но не в депрессивной позиции, а в депрессии, и, если это усилить, в репрессии. Он подавляет свои собственные способности в этом мире выживать. Вот. Его выживание, да, он делегирует тоталитарному мощному объекту, тот, кто его спасет. Страх перед тоталитарным мощным объектом, который будет его спасать и защищать его от врагов, порождает подчиненность этому тоталитарному внутреннему объекту при помощи подавления дальнейшего своей агрессии. Да, эта агрессия подавляется и, соответственно, проецируется вовне. Мир становится более страшным. Да, я не владею своей агрессией, я не могу пользоваться здоровой агрессией для выживания. Для этого мне нужно идеализировать этот мощный объект, да, то есть сначала возникает репрессия из защитных реакций, потом идеализация примитивная всемогущего объекта, дальше слияние с этим всемогущим объектом при помощи таких механизмов, как отчасти и идентификация с агрессором. Я буду таким же, как он. Либо при помощи, когда мы начинаем подражать, да, этому объекту и быть очень послушными. Ну вот, совершенно нет возможности к самостоятельности и независимости. Мы навсегда оказываемся, сейчас скажу, про молу детьми Божьими. Ну или стадом барана, да, который ищет пастыря. Да? Вот. А дальше. Своя собственная, при расщеплении, да, все негативные импульсы внутри себя отрицаются и проецируются на того, кто стоит рядом. Да? Ну, при помощи проецирования, да, вы сами знаете, самый мощный механизм, да, в котором проецирование участвует, это проективная идентификация, мы начинаем принуждать людей рядом, да, проективный способ жизни, действовать против нас. И делаем это мастерски и неосознанно. И нам становится в этом мире еще более страшно жить. Когда нам становится еще более страшно жить, на нас нападают, мы подтверждаем свои собственные страхи, мы опять ищем еще более всемогущий объект, который нас защитит от реальности. Да? Что происходит с реальностью? Реальности при этом контакте, при этом образе мышления не существует. Существует только концепция катастрофического фантазирования, да? И в этом случае фантазирование начинает владеть самим человеком. Человек уже не в состоянии встретиться с реальностью. А что-то мне тут захотелось резко сказать о стратегиях работы в этом месте, да, когда вы видите такого замороченного, а таких большинство, только у нас есть лайт-вариант, есть усугубленный вариант, вот, людей с таким представлением о реальности. Когда вы видите перед собой такого замороченного человека, самый, как ни странно, простой, знаете, как простые вещи иногда действуют убойно, да, самой простой стратегии не в первую минуту терапии. Наверное, какие-то особенные моменты, важные моменты терапии, самой простой стратегией является раздеть этого клиента. Ну, не в буквальном смысле этого слова. Да? То есть обнаружить свою беззащитность. Обнаружить свою неуязвимость и свою уязвимость. Хорошая оговорочка. Вот уже сказала. Обнаружить свою уязвимость в этом мире, обнаружить свою беззащитность. И когда терапевт в определенный нагнетающий, да, потому что клиенты такого сознания, они бесконечно проверяют терапевта в зоне доверия. А таких клиентов большинство. И они могут несколько лет к вам приглядываться, чтобы потом в какой-то определенный ключевой момент терапии проверить, насколько вы действительно с ним, насколько вы действительно его слышите и понимаете, насколько вы действительно его видите и угадываете и различаете. Да. И вот в эти определенные моменты терапии клиент наступит на вас. Он сделает что-то по отношению к вам, да, провокативное. И в эти самые моменты важно, да, не спорить, не защищаться, не делать клиента виноватым, не отстраняться. Не самой лучшей стратегией в этот момент является такой, знаете, у нас есть такая стратегия съехать с базара, так отстраниться. Сказать, ну это же твой процесс. Да? А присутствовать со своей собственной незащищенностью. Сказать это просто, сделать это сложно. Что такое оказаться беззащитным перед клиентом? Да, просто показать в этот момент, насколько вам рядом с ним больно и страшно даже от его собственных к вам обращений. Ну, да. И в этот момент защиты клиента есть шанс, что эти все защиты, такие как всемогущий контроль, отрицание, идеализация, расщепление, что они в этот самый момент могут рухнуть. И перед вами окажется еще один человек, который ищет способы, теперь внимание, что он ищет и с чем это идет, способы сбросить так называемую транссубъективную тревогу. Транссубъективная тревога – это тревога между своей собственной хрупкостью и надеждой, что есть спасение. Вот этот вот кризисный момент, да, кризис веры в терапии, когда перед клиентом оказывается человек, который, да, хрупкий и уязвимый, который такой же беззащитный перед смертью, да, как говорил сегодня Данила, перед болезнями, перед образом жизни определенным тем или иным. Вот эта это трансовая такая тревога, да, транссубъективное пространство, оно вдруг наполняется... хочется, не хочется быть пафосной, истиной. Человек в этот момент понимает, да, не что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, типа сколько, зачем я столько лет ходил на терапию, если передо мной сидит беспомощный человек. Да. Но в этот момент бытие, да, восприятие, да, человека как раз переходит на новый уровень, да, на новый уровень целостности, все окрашивается другим цветом. Как раз возникает понимание, где вот эта сила находится для изменений, во мне, в другом или в чем-то третьем. Да. И тогда человек в состоянии, да, ну сейчас я скажу немножко из религиозного сознания, есть такое, кто-то из святых там, да, я сейчас не смогу окончательно перефразировать, говорил, что, ну, точно, что да, я буду принимать то, что мне послал Бог, со всей ответственностью, и я не буду спорить с тем, что мне послал Бог, но я со всей ответственностью буду делать работу души, чтобы удержаться в этом процессе. Ну, то есть человек начинает принимать свою жизнь, да, при помощи своих собственных усилий. Он видит, что не другой будет ее менять. Да. И вот этот ключевой момент может настать между терапевтом и клиентом только тогда, когда в душе у клиента, благодаря многим годам терапии, произошла трансформация от поиска тотального, тоталитарного объекта, да, к взращиванию фигуры, которую мы называем такая положительная, добрая, светлая мать, а именно фигуры, которая будет означать положительный исход, положительная надежда при помощи работы добра и красоты. это я сейчас как раз процитировала, да, потому что вот эти положительные переносы, которые мы берем в детстве, да, фигур, относящихся к нам стабильно, устойчиво и доброжелательно, они возникают, они формируются, они образуются благодаря многолетней работе с терапевтом. Много лет, да, благодаря сеттинговому пространству, благодаря тому, что клиент приходит к одному и тому же человеку, и этот человек носит ясный, стабильный, отчасти предсказуемый для него характер, нарабатываются и взращиваются эти базовые утраченные в детстве структуры, ну или не сформированные. И только тогда наступает этот ключевой момент. То есть, мягко говоря, как я всегда говорю, нарциссов надо сначала впечатлить. Если вы сразу, да, обнаружитесь перед нарциссом, а это сейчас речь идет о негативном нарциссизме, вы сразу обнаружитесь в виде беззащитности и хрупкости, такой человек от вас сразу же уйдет. Вот эту самую снятие одежды, да, эту хрупкость и беззащитность стоит обнаруживать в последней, завершающей стадии терапевтического процесса. А для, для людей, которые, да, имеют внутри склонность к тоталитарному проецированию, да, для них это много лет. Да, что важно сказать? Для людей, которые наполнены внутри тоталитарными внутренними объектами, вот этими поисками, для них характерно примыкание к религиозным сообществам и на данный момент нужно сказать о нашем сообществе. В надежде, что есть кто-то, да, кто будет вместо них их учить. Вместо них их учить. Да? Ну, то есть вы будете, да, делать, конечно, все необходимые усилия, чтобы прийти и сдаться этому тоталитарному объекту. Подражать, внимать, слушать. Вы будете делать все, кроме самостоятельности, да, и кроме независимости. Что важно в этом месте? Чем меньше ясности в пространстве, чем больше, да, какой-то недифференцированности, неразвлечения, да, тем меньше надежды в этом пространстве вырасти. Чем меньше, да, каких-то... Да, конечно, какие-то ритуалы вам выдадут, но кто стоит за этими ритуалами, да, и кто решает, почему эти ритуалы происходят, никто не знает. То есть это в чьих-то других руках. Да. И поэтому в свое время, да, в религии произошел тоже кризис, да, религиозный кризис, когда возникло явление протестантизма. Попытка, да, обойти эти структуры властные, которые диктуют, как положено, да, как нужно делать, для того, чтобы можно было самостоятельно проходить этот путь. В пространстве, которое теперь называется таким современной религией, да, в психотерапевтическом пространстве, существует очень большое разнообразие стилей и методов контактов, да, и воздействия на человеческое сознание. Соответственно, что важно, да, чтобы вы не попадали в тоталитарную, да, такую систему, где все будет, где будут правильные и неправильные формы, где будут люди, которые знают, и люди, которые поступают неправильно, и где все равно все будет в основном недифференцировано и серо. В этом пространстве человек будет попадать в состояние неопределенности. Это наше прекрасное состояние неопределенности, которое мы считаем таким полезным, и так к нему стремимся, как гештальтисты, оно очень опасно. Если состояние неопределенности длится хронически, да, человек в архаических внутренних структурах сознания наступает период вот этого самого, знаете, какого-то древнего положения, когда человек одинок и беспомощен перед силами природы, все неопределенное, он все равно будет включать тоталитарный поиск объекта, который его спасет. Поэтому рано или поздно определенность должна наступать. Что я имею в виду в терапевтическом процессе или в таких собраниях? Должны быть какие-то правила, должны быть какие-то ориентиры. Правила как ориентиры. Да? Должны быть какие-то условия, которые понимают все. Если пойдешь туда, будет, ну, граница. Да? Если пойдешь направо, будет так. Если пойдешь налево, будет так. С учетом вариаций, но границы должны быть. И поэтому в процессе терапии, когда клиент обращается к терапевту с вопросом, а что сейчас между нами происходит, и что длится между нами несколько лет, и куда мы идем, на эти вопросы следует отвечать. Иначе, да, мы усиливаем у клиента неопределенность, вот эту транссубъективную тревогу и наделяем себя тоталитарными функциями. Только я знаю, куда мы идем. Если мы скажем такому клиенту, ну мы не знаем, это твой терапевтический процесс. Что мы делаем в этот момент? Я не знаю, куда мы идем, это твой терапевтический процесс. Ты ходишь ко мне годами, но я иду за тобой. Я даже понятия не имею, куда мы идем. Мы усиливаем неопределенность, делаем ее хронической, да, бросаем клиента в этом мире, да, на самом деле, в этот самый момент. Ну, как бы вроде бы транслируя ему, не то чтобы я демиург, да, или знаю там, куда я иду за тобой, но на самом деле, да, мы усиливаем у него эту тревогу, и такой клиент начнет искать новый тоталитарный объект, который его спасет. Да. Вот. Соответственно, выходом из этих ситуаций, да, из этой огромной тревоги, неопределенности и покинутости, и из того, чтобы человек мог агрессию, да, направлять в достижение, в здоровый нарциссизм, да, а не в негативный нарциссизм, выходом являются два такие процесса, как сублимация и символизация. Это, конечно, аналитические термины, но все понимают их значение. Сублимация, да, все понятно, да, когда мы свои импульсы пытаемся применить в лучшем управлении, да, лучшим способом использовать деструктивные импульсы, напряжения, тревоги. Но сублимация, да, такой процесс, скажем так, он на откуп самому клиенту. А вот символизация – это то, что предлагаем мы в кабинете клиенту. Что такое символизация? Как основа нашей работы при трансформации, да, тоталитарных внутренних объектов в положительные, либидинозные объекты, здоровые. Символизация фактически означает возможность конкретно предметные действия. Символ не равен объекту. Вот что я хочу сказать, да? Ну вот, символ, да, это некая репрезентация, да, это репрезентация этого объекта, а не сам объект. Если я сейчас скажу, я тебя убью, да, это репрезентация, это символическое. Если я кого-то подойду и убью, это будет конкретно предметно-объектное действие. Для чего мы в кабинете, да, разговариваем? Что самым главным символом является слово. Да, при помощи слова, да, при помощи вербалики мы символизируем процесс. Для чего мы предлагаем клиенту бесконечно нам рассказывать, да, и разворачивать его жизненные эпизоды или рассуждать даже при помощи рационализации о тех или иных его импульсах, намерениях и чувствах. Не обязательно их переживать непосредственно при помощи отреагирования. Скорее даже мы блокируем чуть-чуть отреагирование, приглашая клиента рассказать о своем переживании, да, немножечко через нарративный подход, чем говорим «поплачь». Мы говорим, ты плачь, рассказывай, да, о чем ты плачешь. Потому что таким образом мы снижаем при помощи символизации, с помощью торможения, паузы, отстрочки, мы снижаем интенсивность и буквальность процесса. То есть символически, да, мы снижаем напряжение боли психической. Если я тебя стукну, или если я подумаю о том, что я тебя стукну, совершенно разный будет эффект телесный. Вот. Если я просто скажу вам, что я собираюсь тебя стукнуть, или подойду и стукну. Да? Соответственно, вот эти самые импульсивные, да, объектные, конкретные действия мы снижаем в кабинете при помощи символизации. Психика людей, наполнена тоталитарным, ну, тоталитарным миром и наполнена тоталитарными объектами, стремится все разрушить и уничтожить. У них деструктивная самость. Они живут против себя. Мир людей с тоталитарным сознанием следующий. Они стремятся не к либидинозности, да, не к тому, чтобы у них проблемы, да, с сексуальными переживаниями. Они не чувствуют сексуальных переживаний. Они занимаются сексом, не чувствуют сексуальных переживаний. Не чувствуют, не переживают себя сексуально. Они достижения не носят для них характер удовольствия и наслаждения. Они достигают, чтобы выжить. Для них самым главным является принцип выживания, чтобы их потом никто не мог сломить. Ну, чтобы самим стать такими мощными тоталитарными объектами. Их психика направлена на то, чтобы выживать, чтобы скрывать свой страх, чтобы их психика стремится к мортальности, чтобы ничего не чувствовать, быть безжизненными, да, и таким образом превращать мир в так называемую серую массу. Когда все действуют по определенным правилам и законам, нет определенных импульсов к творчеству, нет развлечений, нет дифференциации, все становится серым, тоскливым, послушным, унылым, Ну, кое-кто говорит, что советское общество достигло в этом случае хорошей формы для того, чтобы показать, как эта тоталитарность, да, воздействовала на массовое сознание. Ну, также и фашизм, да, был определенным образом. Вот везде, где нет возможности к различию, да, к творчеству, да, и к выражению личной позиции, да, везде будет вот такая вот серая масса и черно-белая логика, да. Соответственно, чтобы конфронтировать эту ситуацию, терапевт предлагает клиенту бесконечно символизировать свои деструктивные размышления и деструктивные фантазии. Мы вытаскиваем фантазии, да, и мы помогаем человеку при помощи бесконечного проговаривания своих фантазий, мы помогаем человеку от них просто избавиться, сделать их символическим процессом. Потому что если такой ребенок, да, выросший в таком тоталитарном, по таким тоталитарным прессингам, да, он рано или поздно развернет свою индивидуальность в этот мир, что мы предлагаем людям на первой ступени, это будет беда. То есть, когда мы говорим «выражать свою агрессию», нужно смотреть, кому мы говорим «выражать свою агрессию». А если он выразит свою агрессию? За все, так сказать, за все причиненные ему в детстве жизни страдания. Он возьмет и развернется. И что мы будем делать? Мы будем провоцировать человека, да, и дальше идут разводы, скандалы, бесконечные прояснения отношений, да, постоянное, да, требование к партнеру, да, чтобы он принимал мою агрессию, да, залежи, которая вскрыла, да, благодаря психотерапии. Вот. Я знаю, что надо оставить время на вопросы, но мне хотелось привести вам быстренько, я скажу, клинический пример, это важно. Я скажу буквально в двух словах, но это будет иллюстрировать то, что я рассказываю. Это будет, я скажу, ну, ключевые характеристики терапевтического процесса, ключевой момент. Клиент с болями. Нет, обратился клиент с тревогой и навязчивостью. Ну, типа мыть руки. Проверять время, мыть руки, там, смотреть, чтобы все было хорошо. Потом у него обнаружились боли в организме, с которыми врачи ничего не могли сделать. В процессе терапии боли усиливались. Вот. Боли усиливались, навязчивости стали снижаться, но они просто, ну, сместились в сторону телесного процесса, да, то есть психосоматического явления. А с навязчивостями я в начале терапии разобралась лихо, сейчас скажу, как, и это было терапевтической, наверное, ошибкой. Я, можно сказать, купировала навязчивости,